Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Михаил Касьянов заявляет, что на его сторонников оказывают давление. Верховный суд России отказался освободить Василия Алексаняна. В США резко снижена учетная ставка. Фильмы двух российских режиссеров номинированы на «Оскар». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, выдвинутый кандидатом в президенты, подал в Генеральную прокуратуру заявление с требованием рассмотреть жалобы своих сторонников на нарушения, которые зафиксированы сразу в нескольких регионах во время сбора подписей в его поддержку, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Михаил Касьянов подал в Генеральную прокуратуру заявление с требованием рассмотреть жалобы на незаконные действия правоохранительных органов в отношении сборщиков подписей в пользу его кандидатуры. В документе собраны жалобы из 30 регионов России. Резонно, что за одним столом с Михаилом Касьяновым на пресс-конференции расположились руководители региональных отделений Народно-демократического союза и активисты-сборщики подписей в поддержку экс-премьера. В Карачаево-Черкесии не просто ходят по квартирам и расспрашивают, зачем люди собирали подписи в пользу оппозиционера, рассказала член НДС Инна Новикова.
Уже около 50 сборщиков позвонили к нам в офис, сообщили о том, что на них оказывают давление, являются сотрудники ОБОП. Звучат такие фразы, как «Вы понимаете, что у вас будут проблемы на работе?»
Экс-премьер слушал своих коллег по Союзу молча. Вывод сделал, уже отвечая на вопросы журналистов.
Я не предполагаю сценария нерегистрации, никаких оснований для этого нет, поэтому если будет политическое решение о нерегистрации, это вопрос исключительно политический, решение принимает не ЦИК, а другие люди, я бы сказал, один человек. В нашей стране, вы знаете, вертикаль работает только так и никак иначе.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Верховный суд России отказался освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Адвокаты настаивали на срочном переводе их подзащитного в больницу. Как стало известно, Алексанян болен СПИДом, почти ослеп и, возможно, уже в тюрьме заразился туберкулезом. Требование о госпитализации поддержал и Европейский суд по правам человека. Алексанян, которому инкриминируют незаконные финансовые операции, почти два года находится под стражей. В России с этого года вдвое увеличивается объем призыва новобранцев в связи с сокращением срока военной службы. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замначальника генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. С 1 января 2008 года срок военной службы сокращен до года. Премьер-министр России Виктор Зубков освободил Сергея Сая от должности руководителя Росприроднадзора и назначил вместо него Владимира Кириллова. Как сообщили в пресс-службе правительства, Сай освобожден от должности по его собственной просьбе. Кириллов занимал пост первого вице-губернатора Ленинградской области, до настоящего момента работал советником спикера Совета Федерации.
Радио «Свобода». Новости.
Два фильма, снятых российскими режиссерами, номинированы на премию Американской киноакадемии «Оскар». Это картина «12» Сергея Михалкова, «Выдвинутая Россией», и лента «Монгол» Сергея Бодрова, представляющая Казахстан. Они номинированы в категории «Лучший иностранный фильм». В номинации на лучший фильм на иностранном языке у нас есть из Израиля «Булфорд», из Австрии «Фальшивого нечики», из Польши «Катынь», из Казахстана «Монгол», из России «12». Было объявлено на церемонии в Беверли-Хиллз. Лидирует по числу номинаций, по 8 каждая картины. «Старикам здесь не место», «Братьев Коэн» и «Будет кровь» Пола Томаса Андерсона. Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,75% до 3,5%. Это самое значительное единовременное снижение ставки за последнее время. Министр финансов США Генри Полсон так прокомментировал это решение.
Я думаю, это очень конструктивно. По моему мнению, это демонстрирует стране и миру, что наш центральный банк способен действовать очень быстро, реагируя на ситуацию на рынках. Я думаю, эти меры придадут уверенности.
Решение Федеральной резервной системы принято на фоне резкого падения мировых рынков из-за опасения экономического спада в США. Израиль на один день открыл границу для доставки в сектор Газа топлива и медикаментов, смягчив блокаду, введенную в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Совет Безопасности ООН созван на срочное заседание в связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в Газе. Высокопоставленный палестинский представитель Саеб Эрикат заявил.
Поставки продовольствия, медикаментов, топлива, энергоснабжения не должны затрагиваться. Это коллективное наказание, которое должно быть абсолютно неприемлемым для международного сообщества. Нужды 1,5 миллиона жителей Газа должны быть удовлетворены, и мы должны найти способ, чтобы пограничные переходы в сектор нормально функционировали.
Правительство Сербии одобрило предложенный Россией стратегический договор в области энергетики, рассказывает корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Несмотря на протесты многих сербских специалистов и даже министра экономики Младжана Динкича, достигнуто соглашение правительств Сербии и России о том, что право на покупку контрольного пакета государственной компании «Нефтяная индустрия Сербии» будет дано «Газпрому». Официально в Белграде сообщается, что договор является основой для дальнейших переговоров с «Газпромом» и о постройке в Сербии подземного газохранилища и проведении через страну транзитного магистрального газопровода «Южный поток». Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница договор с Россией назвал «большим событием промышленности», гарантирующим стране стабильные поставки энергоресурсов. Противники продажи России контрольного пакета концерна НИС считают неприемлемым то, что в этом случае приватизация проводится без предусмотренных законом конкурсных условий, что Сербия якобы «Газпрому» дарит свои ресурсы по политическим причинам. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
МИД России выдвинул условия для возобновления работы офисов Британского совета в российских регионах. Москва требует от Лондона вернуться к сотрудничеству с ФСБ в деле борьбы с терроризмом и переговорам об облегчении визового режима. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Телефон для звонков слушателей 8 800 222 12. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961 33 33. Абонент Радио Свобода и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Да, телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну что ж, начнем, Владимир Александрович, с президентской кампании. Жириновский вот собирается с господином Луговым пикетировать посольство Великобритании, Зюганов в Китае гуляет пока, а господин Медведев произносит важные речи, которые были названы теми, кто ждал этого выступления на Всероссийском гражданском форуме, его президентской программой. Вот вы, я так понимаю, изучили этот текст выступления. Да. Является ли это действительно президентской программой?
Нет, конечно. Это просто то, что сегодня Дмитрий Медведев зачитал на гражданском форуме. Это просто набор достаточно бессодержательных деклараций. Главный принцип этого текста – я за все хорошее против всего плохого. Значит, за все хорошее – это за повышение пенсии, разумеется, за повышение зарплат, само собой, за защиту малого и среднего бизнеса, за развитие демократии и гражданского общества, за всяческие свободы, за борьбу с коррупцией. И, соответственно, наш кандидат главный, он против всего плохого. То есть он против экстремистов, он против революции, он против бедности, он против коррупционеров и так далее. Вот, вы знаете, набор благих пожеланий, когда человек говорит «я за все хорошее», и набор благих осуждений, когда человек против всего плохого, ну, ни в коей мере не может быть отнесен к жанру предвыборной программы, потому что все-таки предвыборная программа предполагает большую четкость. И более того, в случае с Дмитрием Медведевым иногда складывается впечатление, что это выступает оппозиционер. когда он говорит, что вот коррупция достигла беспредельного размера, значит, есть проблемы с демократией. Если бы это говорил кандидат от оппозиции, то это было бы понятно. Но в данном случае мы имеем дело с человеком, который последние 7 лет на вершине власти. Я хочу напомнить, что Дмитрий Анатольевич после приезда в Москву был и заместителем руководителя администрации президента, и руководителем администрации президента. Последние годы он трудится первым вице-премьером. Одновременно он является главой совета директоров такой известной компании, как «Газпром». Он возглавлял такие комиссии интересные, как комиссия по реформе государственной службы, то есть по административной реформе. Он курировал в правительстве и курирует, кстати, по сегодняшний день ту самую свободу слова. То есть он, да, как руководитель совета директоров «Газпрома», он, безусловно, отвечает за все, что происходит в «Газпроме», в том числе за рост тарифов, который в этом году опять превысил там, 15%. То есть ни слова об ответственности, которую он несет за последние 7 лет. Вот, например, я смотрю текст, он говорит, что... «Я за то, — говорит Медведев, — сегодня он сказал на форуме, — чтобы в России работали влиятельные и независимые средства массовой информации». Хочется так вот щелкнуть, сказать, минуточку, можно вас перебью на секунду. А вот не вы ли и не ваша ли компания «Газпром» ряд лет назад уничтожила НТВ как независимый телеканал? А
ну, сегодня, скажет, НТВ существует.
Я повторяю, как независимый, НТВ, как независимый, конечно, телеканал. Или дальше он, например, говорит, мы создаем демократию, значит, и мы будем дальше защищать гражданское общество. Хочется опять щелкнуть пальцем, сказать, минуточку.
А где британский
Дмитрий
совет?
Дмитрий Анатольевич, да, да какой британский совет? Я хочу напомнить про Манану Асламазян, про Игоря Яковенко и союз журналистов, который сейчас вышвыривают на улицу, про закрытие 30 политических партий, включая нашу Республиканскую партию России, про новый закон о неправительственных организациях, который привел к тому, что сегодня все неправительственные организации в России ходят под законом, то есть под угрозой проверок и закрытия. То есть человек говорит какие-то правильные вещи, но он 7 лет находится, ну, он член Совета Безопасности на протяжении уже 5-6-7 даже лет, да? То есть человек, который принимал участие во всех решениях, он принимал участие в решении о разгроме НТВ, он принимал участие в решении об отмене губернаторских выборов, он принимал решение об отмене одномандатных округов, он принимал участие в решении о повышении барьера, о ликвидации партии. Кстати, он курировал Минюст как раз в тот момент, когда год назад шла партийная зачистка. Он, то есть человек, который непосредственно участвовал в принятии всех этих антилиберальных, антидемократических решений, решений, направленных на разгром гражданского общества. Сегодня этот же человек выходит на большой форум и на ясном глазу говорит, мы будем защищать свободу слова, мы будем защищать демократию, мы будем укреплять гражданское общество. Ну, согласитесь, Михаил, это выглядит как-то не очень искренне в его исполнении.
Вот все-таки тональность выступления, по крайней мере, по вопросу о 90-х годах Медведевского, несколько отличается от того выступления, которое было у Владимира Путина перед выборами в зале «Дружба». Там все-таки были кругом враги, а здесь это были трудные годы, которые мы вместе прошли. Были ошибки, конечно, но тем не менее мы многого добились. То есть такого вот осуждения нет, это такое возвращение к раннему Путину.
Ну, мне кажется, что та часть верхушки российской, которая сделала ставку на Дмитрия Медведева и на всю эту комбинацию «Дум-Верата», двойного управления, двоеголового, двуглавого управления страной, они чувствуют, что в отношениях с Западом в каких-то вещах, наверное, зашли слишком далеко.
Да и собственной истории тоже.
Совершенно верно.
И стали сечь себя просто.
Совершенно верно. И поэтому, да, и вот это была смешная история, когда Валентина Матвиенко не так давно сделала оговорку очень смешную о том, что вы знаете, что у нас тут в Питере творилось в 90-е годы? Вот. Только потом она осеклась и поняла, что как раз одним из главных двух руководителей Питера в 90-е годы был действующий президент. Так что и с 90-ми годами им надо быть поаккуратнее, потому что они тоже не с Луны упали и в 90-е годы занимали разные должности. В этом смысле, мне кажется, что в данном случае Медведев просто пытается укрепить свой имидж либерала, на мой взгляд, в кавычках, имидж реформатора и в России, и на Западе. Тем более надо учитывать, перед какой аудиторией он сегодня выступал. Все-таки это гражданский форум, общественная палата.
Такие это ручные правозащитники.
Это такие официальные правозащитники, официальные гражданские организации. Кстати, там была масса людей из регионов, очень приличных. Например, сегодня в этом форуме участвовал Михаил Юрьевич Шишин, наш алтайский очень известный эколог, который всю жизнь борется за сохранение Катуни, алтайской природы, заповедников, памятников архитектуры. Там вовсе не все, так сказать, ручные прикормленные люди. Там было очень много достойных людей, особенно из регионов. Но учитывая, что Медведев выступал сегодня перед этой аудиторией, разумеется, он должен был говорить то, что и должно говорить перед этой аудиторией. О демократии, о свободе, о гражданском обществе. Но еще раз повторяю, для меня это выглядит полным лукавством, потому что когда выступает представитель той самой власти, которая уничтожила практически все свободы в стране за последние годы, и даже вот это совпадение, что сегодня гражданский форум и сегодня же возбуждаются уголовные дела против сборщиков подписей за Касьянова, да. Ну, это лишняя и самая наглядная иллюстрация того, как на самом деле обстоит дело в нашей стране с демократией, свободой и гражданским обществом.
Спасибо. Мы продолжим разговор с Владимиром Рыжковым после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стал ли сегодняшний гражданский форум подлинным выразителем настроений российского общества? Тему обсуждаем с членами Общественной палаты Аллой Гербер и Андреем Дементьевым и председателем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Владимиром Рыжковым. Владимир Александрович, меня вот, кстати, привлекло вот что в выступлении Медведева. Знаете, там была такая интересная фраза философская. «Главным вопросом развития демократического общества в России является вопрос совмещения наших национальных традиций с функциональным набором демократических ценностей». Ну, дальше господин Медведев утверждает, что эта задача сейчас впервые за 150 лет приблизилась к ее разрешению. Ну, это действительно интересно, потому что главное национальная традиция России, по моему мнению, вот в этом вопросе, это как раз самовластие. И в данном случае это, значит, получается, что впервые за 150 лет удалось скрестить самовластие с витриной демократии.
Угу. Я тоже обратил внимание на этот кусок его речи и обратил внимание на очень важный тезис, который обожают все диктатуры и все диктаторы. Это звучит так, что вот мы-то как считаем, что главной проблемой для развития демократии в России является действующая власть, которая отменяет выборы губернаторов, которая стремится отменить выборы мэров, которая уничтожила свободу слова, которая фальсифицирует выборы, которая давит на журналистов и гражданские организации. А Дмитрий Анатольевич Медведев видит главную проблему в другом. Ведь если перевести на русский язык его фразу, то получится вот что. Он говорит: главным вопросом развития демократического общества в России является вопрос совмещения наших традиций с функциональным набором демократических ценностей. Перевожу на русский язык. Народ не дозрел. То есть, фактически, он говорит о проблеме с менталитетом народа. Что вот народ у нас такой, народ у нас вялый, темный, пассивный, хочет, чтобы был царь. Хорошо, давайте предположим...
Царя дали.
Да, предположим на минуту...
Будет два.
Да, предположим на минуту, что Дмитрий Анатольевич, как юрист, доктор наук, автор учебников, абсолютно прав. Но ведь вопрос-то заключается не в том, дозрел народ или не дозрел, а вопрос заключается в том, а руководство страны, правящие элиты, двигают народ куда? К большей свободе, к большей информированности, к политическому просвещению или наоборот, к большей темноте и зомбированию? Но для меня вопрос очевиден, потому что если еще несколько лет назад на нашем телевидении были какие-то дискуссии, были прямые эфиры, звучали альтернативные точки зрения, то сейчас это может обсуждаться только в этой студии, на радио «Эхо Москвы» и в нескольких газетах, которые остались свободными.
Вы против фигурного катания, я думаю.
Да, нет, я за фигурное катание и предлагаю сделать отдельный федеральный канал,
каток
круглосуточный, под названием «Тройной тулуп». И пусть все, кому это нравится, его смотрят. Но я за то, чтобы граждане России, которые по Конституции являются сувереном и источником власти, не оболванивались администрации президента через подконтрольные каналы, а чтобы граждане знали альтернативные точки зрения, в том числе и о Дмитрии Анатольевиче Медведеве. Потому что вот сейчас опросы показывают, что у него поддержка уже выше Путина. Там.
Ну, не выше, не
около,
выше.
Около, уже почти сравнялось.
Вот я сейчас открою, посмотрю, рейтинги кандидатов в президенты растут. Да. За Медведева готовы проголосовать 60,4%
россиян. Я встречал пару недель назад до 79% у Левада-центра.
Ну, это они загнули.
Ну, слушайте, ну а как иначе, если не то, что критика невозможна, даже тень сомнения недопустима в отношении этого кандидата. И, естественно, если телеканалы с утра до вечера рассказывают, как он молод, хорош собой, умен,
высок,
порядочен, трудолюбив, патриотичен. Ну, собственно говоря, по неволе будешь стопроцентным результатом за него голосовать. Поэтому вот эта теория «народ не дозрел», она совершенно лживая, потому что, да, проблема с политической культурой есть, проблема с правосознанием есть, он об этом тоже сегодня говорил. Проблема с...
А с коррупцией?
С коррупцией есть, с царистской традицией есть. Но вопрос в том, что элиты страны либо ведут общество к новой политической какой-то системе, более открытой и конкурентной, либо наоборот загоняет его в прошлое. Так вот, власть, которой, к сожалению, принадлежит Дмитрий Анатольевич Медведев за последние 7 лет, делали все, из штанов выпрыгивали, из кожи вылезали, чтобы уничтожить даже те небольшие ростки свободы, которые у нас были.
Владимир Александрович, очень интересно, был недавно...
Кстати, насчет недозрелости народа, и Мубарак говорит в Египте. И вообще, если послушать вот всех нынешних авторитарных лидеров, у них главные аргументы последние. Два аргумента. Первое, мы храним стабильность, потому что народ темный, ему доверять нельзя. Собственно, это сегодня подспудно прозвучало и в речи Медведева.
Вот очень интересный был разговор на конкурирующей радиостанции с одним прикремлевским аналитиком Александром Дугиным, который, собственно, на мой взгляд, выбалтывает то, что эти люди от Путина до Медведева и так далее, и дальше, и глубже, и к Сечину... Вслух не говорят, но, видимо, думают. И вот он говорит о том, что, собственно, происходит на самом деле, что происходит в головах этих людей. Что они сокращают внешнее влияние неких структур, неправительственных организаций и фондов. Что Путин и его режим проводят разделение, принимать определенные технологии с Запада и в то же время защищаться специальным колпаком против вредных для правящей элиты влияний. Вот что очень важно. То есть российская власть делает свою страну недоступной вот для этих идейных политических влияний,
правильно,
которые
правильно.
Увеличили бы в России число правильно. Причастных к принятию решений. Но при этом, что интересно, эта же элита, она... этот узкий слой, хочет пользоваться всеми благами там, свободы и демократии, только не у себя, а в Европе, в Соединенных Штатах, учить там детей надежно резервировать средства и собственность. Это, знаете, такая саудовская Россия.
Да, совершенно верно. И, кстати говоря, здесь можно провести прямые исторические параллели даже с тем же Британским Советом. Ведь Британский Совет был открыт при Сталине на пару лет после войны и закрыт Сталином в 1947 году. А сейчас происходит такое же при нашем нынешнем лидере.
Вместе с газетой «Британский союзник».
И что интересно, да, и что интересно, ведь у Сталина был ровно такой же подход. Ведь Сталин поставил задачу украсть схему атомной бомбы, что и было сделано. То есть вот брать технологии, да, и при этом закрывать страну для удержания контроля над ней, это совершенно не новость. Это, кстати говоря, и Петр Первый делал. Хотя Петр что-то пытался внедрить из политических систем, скажем, голландские коллегии, которые ему страшно понравились.
Ну, бурмистры.
Бурмистры, почтмейстеры, грандмейстеры, брандмейстеры и сенаты. Но в первую очередь, это же известно по истории, Петра интересовали пушки, корабли,
технологии,
так сказать, литья, заводы, фабрики и так далее. Так и сейчас. Вот. Конечно, вот нынешняя российская верхушка, в широком смысле российская элита, хотя трудно ее считать элитой.
Но в кавычках, да.
Можно ли считать элитой людей, которые заняты в основном разворовыванием собственной страны и выводом активов за рубеж? Я думаю, что это не элита, а просто жулье, которое контролирует страну. Конечно, эта команда, эта компания, эти люди, они заинтересованы в том, чтобы ничего не подрывало их монополии. А гражданское общество подрывает, оппозиция подрывает, свободная пресса подрывает. И западные организации, и на самом деле Британский Совет опасен для режима. Он не для России опасен. Для России он никакой опасности не представляет, кроме того, что дает знание английского языка тем людям, которые не могут позволить своих детей учить в Оксфорде и Кембридже в провинции. А для элиты, а британский совет представляет опасность, потому что чем больше будет образованных людей в России, знакомых с мировым опытом, тем больше будет возникать вопросов по поводу этой элиты. Что, ребята, а чего, так сказать, вы себе такое здесь позволяете?
Почему вы правите? Хороший вопрос. Почему вы правите?
Почему вы правите, да.
А не другие.
И на каком основании ваши дети живут и учатся в Лондоне, в Соединенных Штатах Америки? На каком основании до 60% недвижимости дорогой в Лондоне скупается российскими чиновниками, теми самыми, которые поддерживают Единую Россию и на каждом углу клянутся в своем патриотизме? Вот. А мы здесь, в провинции, лишены возможности влиять на ход дел. Поэтому мне кажется, что вот эта борьба и с Британским советом, и с Союзом журналистов России, и с Интерньюсом, и с оппозиционными партиями, это все звенья одной цепи. Режим нынешний российский панически боится открытости, подконтрольности, подотчетности, поэтому создает такую вот систему монополии и борется с гражданским обществом.
Владимир Александрович, что вы думаете об этой ситуации, выглядящей достаточно анекдотически? Видимо, Михаил Касьянов, судя по тому, что происходит с его сбором подписей и найденными огромным количеством каких-то недочетов, видимо, он не будет зарегистрирован. В то же время уже сообщили, что лидер Демпартии России Андрей Богданов, который партии набрала 0,13%, будет зарегистрировать с подписями, у него все в порядке, брака мало. Видите, выдающийся политтехнолог победил бывшего премьер-министра в очередной раз. Один раз украл у него уже проданную ему партию, а теперь будет зарегистрирован, а Касьянов останется, видимо, вне игры.
Судя по всему тому, что пишет о Богданове экспертное сообщество, пресса, огромное количество публикаций, это просто порученец администрации президента.
Ловкий.
Ловкий, конечно, порученец. Он сам так и говорит о себе. Я, говорит, политтехнолог. Вот сейчас мне, так сказать, велено там или там довелось стать политиком. Я политик.
А говорит, наберу 4% голосов.
Вот. Вы знаете, сколько нарисуют, столько и наберут. Что касается сбора подписей, я же изучал этот вопрос, потому что мои сторонники настойчиво говорили мне, что я должен идти на выборы. Я изучал этот вопрос. Собрать, не нарушая вот этих сложнейших процедур, 2 миллиона подписей, в новогодние бесконечные эти рождественские, новогодние, староновогодние праздники невозможно. А более того, судя по тому, что сейчас происходит, я как раз сегодня, готовясь к нашей программе, читал вот эту информацию об аресте Рустама Абдуллина, это руководитель предвыборного штаба Касьянова в Мари-Эл. Он дал после ареста в поезде по дороге в Москву сотрудниками МВД и ФСБ, этот человек дал признательные показания, явился с повинной. То есть, ну, понимаете, многие люди выдержат, да, арест, снятие с поезда сотрудниками ФСБ, МВД, и если ему еще скажут, слушай, старик, вот подпиши эту бумажку, и тебе ничего не будет.
А штрафуем.
Мы тебя штрафуем на 200 рублей и отпустим, так сказать, с добром, значит, домой. Понимаете, в этой ситуации невозможно оппозиционному политику, даже обладающему огромными или там большими деньгами, как Михаил Михайлович Касьянов, невозможно обеспечить безупречный сбор подписей. Поэтому докопаться можно до фонарного столба.
Я думаю, что можно и заслать казачков.
А Богданов мог вообще их не собирать. Он мог принести просто колоду игральных карт, значит, даже крапленых или даже купленных на рынке или в подземном переходе. Вот. И наши друзья из Центризбиркома сказали бы, да, 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 верим, верим, верим.
Одна журналистка, знакомая во время этих новогодних праздников, посетила штаб Богданова и попыталась поставить подпись в его поддержку. Она прорвалась туда, нашла двух охранников и секретаршу, которые посмотрели на нее как на полную идиотку, но подписного листа найти не смогли. Так что, в общем, это все достаточно понятная
ситуация.
Понимаете,
мы, и вот это наша, к сожалению, очень небольшая аудитория свободы и, как вы, Михаил, деликатно выразились, конкурирующие радиостанции, хотя для меня вы вовсе не конкурирующие радиостанции, а две маленькие форточки свободы, которые остались. Наши слушатели это знают. Они знают, что все это липа, что все это махинация и фальсификация.
Виктор Иванович пишет, у нас народ не дозрел, а власть давно перезрела.
Ну, власть у нас...
Шутка?
Да. Вот. А, значит, наши слушатели отлично понимают, о чем идет речь. И, кстати говоря, я заметил важную закономерность, что в тех городах, где есть ваше радио и, как вы назвали его, конкурирующее радио, и другие источники информации, и более распространен интернет, в этих населенных пунктах партия власти получает гораздо меньше голосов на выборах, чем в тех местах, где вас нет. Посмотрите, где самые низкие результаты «Единой России» в декабре? При всех фальсификациях, махинациях и административном ресурсе. Москва, Санкт-Петербург. Понимаете? Так что даже если бы ваше радио слушали в провинции, в Тамбове, в Туле и так далее, то я уверен, что так были бы совершенно другие результаты.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Владимиром Рыжковым в эфире «Радио Свобода». Во второй части он ответит на вопросы наших слушателей, которые уже рвутся в эфир по телефону 8 800 222 12. И можно еще по пейджеру посылать 961 3333, абонента «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. «Путь Грузии от протестов до инаугурации президента. Сравнение предвыборных кампаний».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, выдвинутый кандидатом в президенты, потребовал от Генпрокуратуры рассмотреть жалобы своих сторонников на нарушения, которые зафиксированы сразу в нескольких регионах во время сбора подписей в его поддержку. ЦИК России заявил сегодня, что из 400 тысяч подписей, собранных в поддержку Михаила Касьянова, более 15% недействительны. Верховный суд России отказался освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексанена, который болен СПИДом. Адвокаты настаивали на срочном переводе их подзащитного в больницу. Требования о госпитализации поддержал и Европейский суд по правам человека. В России с этого года вдвое увеличится объем призыва новобранцев в связи с сокращением срока военной службы. Об этом Интерфаксу заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. Премьер-министр России Виктор Зубков освободил Сергея Сая от должности руководителя Росприроднадзора и назначил вместо него Владимира Кириллова. Как сообщили в пресс-службе правительства, Сай освобожден от должности по его собственной просьбе. Два фильма, снятых российскими режиссерами, номинированы на премию Американской киноакадемии «Оскар». Это картина «12» Сергея Михалкова, «Выдвинутая Россия» и лента «Монгол» Сергея Бодрова, представляющая Казахстан. Они номинированы в категории «Лучший иностранный фильм». Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,75% до 3,5%. Это самое значительное единовременное снижение ставки за последнее время. Решение принято на фоне резкого падения мировых рынков из-за опасения экономического спада в США.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время гостей». В московской студии «Радио Свобода» Владимир Рыжков, в недавнем прошлом депутат Думы, политик, аналитик. Мы продолжаем наш разговор. И я хочу еще до того, как вы будете отвечать на вопросы слушателей, подбросить немножечко исторической тематики. Уже второй день бурлит такая вот политико-историческая наша публика, поскольку донские казаки и депутат «Единой России» Водолацкий, такой бывший наказной, по-моему, атаман донской, требует реабилитации атамана Петра Краснова. Ну, это ж, я напомню слушателям, самый тиражный писатель русской эмиграции, такой был роман, например, «За чертополохом» и много других, всю жизнь боролся с большевиками, эмигрировал, присяги СССР не принимал, гражданином СССР не был, имел вид на жительство в Германии. Ну, вот, поймали во время войны, выдали его и повесили. Хотя в измене родине его, конечно, трудно было обвинять. Ну, военных преступлений не совершал. А вот теперь это все аргументы, которые я излагаю, аргументы тех, кто говорит, что надо его юридически реабилитировать. Вот этого депутата от «Единой России» и, собственно, казачество. Что вы думаете об этом случае? Вот, с одной стороны, такой экстремальный ведь, да, сотрудничал этот батька-атаман с нацистами, а с другой стороны, вот, пытался бороться с преступным режимом, правда, опираясь на другой преступный режим.
Я две вещи скажу. Первое. Я не считаю, что атамана надо реабилитировать. Не считаю, потому что все-таки это черное пятно сотрудничества, оно есть. А в подобных обстоятельствах другие люди делали другой выбор. И мы знаем массу имен, которые категорически отказались сотрудничать с нацистами. Скажем, тот же Петр Струга был арестован в Югославии тогдашней и так далее. С другой стороны, мне кажется, что вообще неправильно решать этот вопрос на бегу. Вот это точно могу сказать. Вот, да, сели в студии, 3 минуты про Краснова, значит, присудили, а теперь звонки в студию. На самом деле, что у нас не произошло совершенно, даже при том, что надежда на это была, когда был Виталий Коротич, «Огонек», толстые журналы, «Архипелаг ГУЛАГ» опубликован, я имею в виду, конечно, гласность 80-х годов, что у нас не было сделано, у нас дискуссия о прошлом, во-первых, быстро пресеклась.
А люди занялись экономикой.
Да, а во-вторых, она не была организована, она не была институционализирована. Как это, скажем, было в ЮАР после падения апартеида, как это было и остается в той же Германии, вот уже полвека прошло, а они постоянно, у них музеи, дискуссии.
Ну, в Восточной Европе это
все идет. В Восточной Европе идет, а у нас это все закончилось. Поэтому давайте обсуждать Краснова, давайте обсуждать Врангеля, давайте обсуждать, кстати говоря, красный террор, давайте обсуждать белый террор. У нас нет имен репрессированных. Вот Арсений Рогинский говорит, что в лучшем случае мы знаем четверть жертв коммунистического террора.
Борис Александрович, есть же ситуация вот последнего времени. Посмотрите, ведь в более простых ситуациях, чем с Красновым, да, прокуратура и суды принимают абсолютно политические решения. Ну, например, Николай II, святой Русской Православной Церкви, не реабилитирован, я так понимаю, то ли за Ходынку, то ли за 9 января. Убили его, как выясняется, по мнению прокуратуры, уголовники, а отнюдь не приговорил Екатеринбургский совет рабочих депутатов. Или адмирал Колчак, да? Вот Сталин и Ленин, уничтожившие десятки миллионов людей, они лучше, чем адмирал Колчак, который боролся, чтобы этого всего не было.
Вот я и говорю, что метод сам не верен. То есть, когда принимаются штучные решения, как это принято говорить, компетентными органами, без организованной общественной дискуссии, организованной не в том смысле, что она должна быть организована и привести к заранее заданному результату, а в каких-то формах. Должны быть парламентские постоянные слушания, должны быть государственные комиссии. Например, почему в Казахстане есть государственная программа по увековечиванию памяти жертв коммунистического террора? Почему в России не только нет государственной программы, в России даже государственного музея жертв террора нет? Поэтому я благодарен...
Потому что слово «чекист», оно благородное, оно святое, в России,
да,
теперь,
да. И
опять...
мы все на крюке, как известно. Вот, поэтому я этому депутату даже отчасти благодарен, потому что можно соглашаться с ним. Я скорее с ним не согласен по Краснову. Но он прав в том смысле, что эти вещи должны обсуждаться в здоровом обществе постоянно. Это не должна быть кампания, да? Значит, в понедельник начинаем обсуждать Краснова, в пятницу приняли решение. Это смешно.
Но сейчас ему рот-то закроют.
У нас, да, я думаю, ему уже свинцом залили рот. Значит, у нас ведь весь 20 век это сплошная проблема, кровоточащая рана. Сплошные моральные альтернативы, сплошные неразрешимые или трудноразрешимые противоречия. Давайте, да, хорошо, Краснов, согласились, обсуждаем, Дзержинский обсуждаем, Врангель обсуждаем, Колчак обсуждаем, Берия, давайте все обсуждать.
Владимир Александрович, ну ведь понимаете, тяжелая действительно тема, ведь война на территории СССР была ведь не только войной с нацизмом, но и сопровождалась эпизодами Второй гражданской войны,
конечно,
красных и белых.
Конечно.
Ее нацисты тоже пытались подавить.
Конечно.
Или, скажем, если мы будем говорить о том, что если часть жителей СССР или эмигранты пытались использовать против преступного коммунизма преступный нацизм, это должно быть отвергаемо по нравственным основаниям. Но также, знаете ли, не сильно хорошо выглядит отказ большинства населения СССР в свое время от борьбы против большевистской диктатуры.
Да, и еще одна,
это все на весах
еще
истории.
Одна тема. Мы гордимся и справедливо, и чтим, и считаем святой борьбу против нацистской Германии. И это действительно главный праздник, который нас всех объединяет. Но эта тема заслоняет вторую тему, что именно годы войны были самыми страшными годами ГУЛАГа. самыми страшными, когда там погибло наибольшее количество людей, и туда гнали миллионы людей, и они гибли там миллионами. Понимаете, это тоже правда, вторая часть правды. Поэтому давайте, я всегда за это выступал, давайте открытая, постоянная, организованная общественная дискуссия, и потом будем делать выводы и по коммунистам, и по Краснову, и так далее.
Ну, давайте поговорим теперь со слушателями. Сергей из Москвы давно ждет. Пожалуйста, ваш вопрос кратко. Сергей, вы слышите нас? Сергей заслушался. Давайте Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста. Геннадий, и вы заслушались? Что-то у нас сегодня со звонками не очень хорошо. Я тогда с пейджера пока посмотрю. Да. Вот шутят, нельзя ли украсть на Западе чертежи настоящей демократии, так как у нас ничего не получается,
Сергей так, пишет. Так украдены у нас чертежи демократии, первые, кстати говоря, были направлены Вольтером в адрес Екатерины Великой. Знаменитые письма, значит, Вольтера. Вот. У меня такое чувство, что на них до сих пор стоит гриф секретно.
Она даже пыталась созвать там совещание.
Да, и что из этого вышло?
Ну, посовещались, а тут Пугачев.
Она дала вольности дворянству, поработив одновременно крепостных крестьян еще больше. Поэтому чертежи демократии в России давно получены, изданы миллиардными тиражами в общей сложности, изучаются нами в школах и в университетах. Вопрос в том, что как-то мы эти чертежи никак не применить не можем.
А вот еще спрашивают, да. Каков общий годовой доход Медведева и что он вообще сделал полезного? Ну, первое не принципиально, а второе вот важно. И зачем ему квартира в 600 метров? Мне кажется, 300, но все равно.
Ну да, там что-то говорят о колоннах из литого горного хрусталя и о коммунальных платежах $5000 в месяц. Это я не знаю, зачем такое. А что касается того, что он сделал, я не знаю. Потому что вот нацпроекты, ну, это просто грамотная или менее грамотная раздача денег. Поручили бы Михаилу Соколову 4 нацпроекта, я думаю, справился бы не хуже. А вот то, что ему непосредственно поручалось, а тяжелые вещи, например, курирование Минюста, а это как раз правовая реформа и так далее, судебная реформа. Или, как я уже говорил, он курирует СМИ, средства массовой информации. Или, как я говорил, он курировал административную реформу, которая, по общему мнению, провалилась. Соответственно, он несет ответственность за уровень коррупции в стране, как куратор всего госаппарата.
Но теперь будет здесь национальный проект по борьбе с коррупцией, видимо, с тем же результатом,
вот
что по жилью.
Боюсь, что будет такой же результат, что как по жилью, когда начался нацпроект, оно раза в 3 подорожало за это время. Вот я боюсь, что как бы у нас коррупция раз в 5 не выросла после того, как будет создана национальная программа. По крайней мере, эти люди показали, что при них коррупция выросла 10-кратно. Какие у нас основания верить, что они способны ее снизить, я не знаю.
А вот вам Мария пишет, кто мешал демократам осуществить люстрацию коммунистического режима. Поэтому и происходит возврат к прошлому, Единая Россия, возглавляемая чекистом президентом, и малопросвещенный в историческом смысле российский народ.
Ну, я, конечно, могу взять на себя всю вину демократов, хотя, по правде говоря, именно в тот период я вообще был на Алтае. Но, в принципе, Мария, я согласен, что пока мы не опубликуем имена палачей, следователей, которые шили, фабриковали дела, непосредственно уничтожали людей, организовывали, отдавали приказы, стукачей, которые писали доносы. Пока мы этого не сделаем, и люди не будут знать эти имена, конечно, мы никогда не будем застрахованы от повторения.
Вот интересуется, у Медведева есть какие-нибудь отрицательные черты характера?
Вы знаете, я с ним лично не знаком. Поэтому о чертах характера судить не могу. Я, как и все, вижу, значит, полусвятого, значит, изумительного человека, потому что только таким его и показывают. И так как нет никакой альтернативной, есть какая-то в интернете вот про собственность и так далее, и так далее.
Но мы, со студентами там был жесток.
Мы очень мало. Мы на самом деле, как всегда, покупаем кота в мешке в очередной раз в нашей истории.
Так, нужно ли было порывать с Каспаровым, с другой России интересуется? Вот я не пойму, только вам или Касьянову?
Ну, трудно сказать. Я вообще думаю, здесь есть большое недоразумение, связанное с другой Россией. Оно заключается в том, что другая Россия никогда не была сплоченной организацией. Другая Россия – это общее название ряда акций, которые были проведены. И я, и другие участники, в одних мы участвовали, в других не участвовали. Например, я участвовал в той апрельской печальной акции в Москве, которая была жестоко разогнана. Я участвовал и выступал на последней, по-моему, ноябрьской, да, акции в Москве на проспекте Сахарова. В каких-то акциях я по разным причинам не принимал участие. Поэтому мне кажется, что здесь не нужно преувеличивать.
Давайте попробуем еще раз. Да. Слушатели. Олег из Бежецка, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Олег, Бежецк, это как?
Тверская область.
Тверская область?
Да, да.
Да, слушаю вас.
Прежде всего, очень рад встрече с вами в эфире. И у меня реплика относительно радио «Свобода», а именно того, что ее можно спокойно принимать и в провинции также, mm-hmm. и на коротких, и на средних волнах. То есть было бы желание, а уж, как говорится, и радиоприемник, а все остальное можно получить в эфире.
Как вас зовут, извините?
Олег.
Олег, вы знаете...
Да. Еще вы... у меня такой вопрос. Да. Что теперь делать оппозиции в свете последних решений, ну вот, относительно того, что они зарегистрировали Касьянова и так далее, продолжать участие в маршах несогласных или что-то еще?
Олег, я думаю, во-первых, вы не правы, к сожалению, относительно радио, потому что вы живете неподалеку от Москвы, и, видимо...
Нет, на коротких волнах можно слушать, но есть проблемы.
Но на самом деле, вот попробуйте в Сибири поймать, я думаю,
в Сибири
что
трудно.
Это нереально, да. И это большая часть территории страны, значительная
часть...
Ну,
через интернет мы рекомендуем.
Но, с другой стороны, ну, интернет охватывает очень незначительное число. Я видел исследование, что новости и политическую информацию из интернета получает максимум 5% граждан России. Вот. А остальные в основном интересуются интернет-магазинами, расписанием кинотеатров и новогодних телепрограмм. Вот. Поэтому не преувеличивайте аудиторию этих радиостанций и ее доступность. К сожалению, это совершенно не так. Что касается вопроса, что теперь делать оппозиции, вы знаете, давайте дождемся все-таки субботы-воскресенья, когда Центризбирком примет все окончательные решения. Я полагаю, что мы постараемся в течение ближайших 2-3 недель выработать солидарную позицию и обязательно найдем возможность довести ее до граждан.
Вот вам из Тамбова тоже говорят, да. Что вас там слушают, а проблема демократов в том, что у всех амбиции выше крыши, если бы объединились, набрали бы 30% минимум.
Я согласен.
Да.
И, кстати говоря, я вел переговоры, к сожалению, совершенно безуспешные с Явлинским год назад. И вы знаете эту историю с Союзом правых сил, когда республиканцы были готовы идти с ними вместе и бороться на выборах, но они испугались с нами идти на выборы. Так что, да, согласен, амбиции, страх, неготовность сделать сильный ход – это наша проблема.
Вот, Раиса Николаевна, слева на вас заходит. А какое было свободное слово при Ельцине? Оппозицию обзывали красно-коричневыми и бандитами.
Как зовут?
Раиса Николаевна.
Раиса Николаевна, вы правы, но все-таки надо видеть разницу. Я хочу напомнить вам, если вы уже запамятовали, что Зюганов совершенно на равных бился с Ельциным в 96-м году.
А уж в программе «Свобода слова» выступал сколько раз.
Да, и несмотря на все значит, листовки «Купи еды в последний раз» и огромный административный денежный ресурс, который был у Ельцина, он чуть его не обыграл. Вот. И действительно, если говорить о телевидении, Зюганов был на всех каналах почти каждый день, в самых рейтинговых программах, и имел возможность, и такое говорил про Ельцина, что сейчас...
Скажи он такое про Путина,
скажи
что с ним
такое
будет?
Про Путина, тут же возбудили бы уголовное дело. А тогда он это говорил на общенациональных телеканалах в открытом эфире и практически каждый день. Конечно, была несправедливость, и был огромный административный ресурс в 96-м году, это очевидно, я это хорошо помню. Но сравнивать состояние свободы слова тогда и сейчас, это просто земля и небо.
Так, Евгений из Калужской области, пожалуйста, давайте попробуем.
Здравствуйте, студия.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, а существует ли устойчивая тенденция, что сочувствующие люди со стороны власти передают значительные документы о злоупотреблениях в высших эшелонах власти? Просто по публикациям такого не видно, вот скажите.
Нет, нет, я скажу, что нет. Трудно сказать, какая причина. Возможно, это страх за свое положение и страх за разоблачение. Но я скорее, Евгений, думаю, что отсутствие утечек – это результат просто круговой поруки и материальной заинтересованности. Во власти уже почти не осталось людей, которые бы в этом не участвовали, не имели свой корыстный интерес.
Хотя, Владимир, вот публикация Натальи Морер в New Times выборов,
да.
Но вот результат виден, девушку выслали из России.
То есть кто-то дал достаточно важные утечки информации, и девушка теперь не может въехать в Россию. Хотя это нарушает европейские все конвенции и итоговые решения ОБСЕ о свободе, так сказать, журналистской деятельности. Это грубейшее нарушение нашей Конституции. Но, видимо, действительно, люди какие-то сказали правдивую информацию. Так что утечки есть, но, к сожалению, их очень мало.
Так, вот знаете, еще такой вопросик. А для вас что символизирует сегодня решение Путина о возобновлении парадов на Красной площади с военной техникой, танками, ракетами 9 мая? Кстати, тогда ведь будет уже другой президент.
9-9-9-9. Не уверен, может быть...
Последний раз,
это же,
но по-новому.
Это же дело, как говорится, добровольное, колхоз, как известно, в нашей стране. Вот, поэтому Медведев может недельку и подождать, перебиться с инаугурацией. Поэтому, возможно, еще нынешний президент будет это делать. Это все вписывается в то... Власти очень важно для того, чтобы сохранить контроль над страной, чтобы общество верило, что действующая власть сделала Россию более сильной, более процветающей, более уважаемой, более суверенной, независимой. Ведь это же важно. В политике символы всегда очень важны. Поэтому флоты выходят в Атлантический океан, поэтому ядерные бомбардировщики бороздят просторы небесные над Атлантикой, поэтому Черноморский флот и Северный флот соединяются у Гибралтара, и поэтому загремят опять на брусчатке вот эти огромные тягачи.
Владимир Александрович, но с другой же стороны, да, ведь Медведев сегодня говорит, почему нас все еще опасаются? Ответ, на мой взгляд, банален. Зачастую им просто не ясно, куда движется Россия и что она собирается делать в перспективе. И обещают все разъяснять четко.
Ну, я прочитал его сегодняшнюю речь, ничего не понял насчет того, что куда движется Россия. Потому что он сказал, что мы и с проблемными странами будем дружить, мы в СНГ будем работать, мы с Западом будем дружить. То есть получается, что мы будем двигаться во всех направлениях одновременно, а наши ядерные стратегические баллистические ракеты будут двигаться по Красной площади. И поэтому не бойтесь нас, все хорошо. Я не думаю, что сегодняшняя его речь внесла ясность в умы тех, кто размышляет, куда движется Россия.
Григорий интересуется из Москвы. Если Касьянова отстранят от выборов, то за кого голосовать? Состав действительно, кажется, в бюллетене ясен. Преемник, коммунист и два разного качества клоуна. Великий,
на мой взгляд,
и не очень.
На мой взгляд, голосовать не за кого. Что касается, что делать в этой ситуации, еще раз повторяю, попробуем выработать какую-то общую рекомендацию.
А вот Александр вам пишет, что делать нашей прозападной оппозиции? Сухари сушить.
Ну, Александр,
есть такие желающие.
Значит, насчет прозападной, это ваше личное мнение. Я себя считаю не меньшим патриотом России, чем те, кто нами сегодня руководят. Вот. А что касается, что делать оппозиции, да, тяжело, вы правы, потому что действительно...
Ну, он-то рад, что вам тяжело.
Ну, он рад, наверное, да, потому что, может, сам где-то там приворовывает в условиях наступившей вертикали и стабильности. А может быть, честно, так
сказать, верит.
Честно верит в это все, да. Вот. Да, оппозиции сейчас очень тяжело. Партии запрещают, до выборов не допускают, к дискуссии не допускают, не регистрируют и так далее, и так далее. Ну, что делать? Такое время.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, да, вот я слушаю вас сейчас, угу, слушал вас по «Эху Москвы».
Да.
И скажите, пожалуйста, вот задумываетесь ли вы говорите, что вот когда другие люди, называвшиеся демократами, оставили о себе такое впечатление, какое оставили, вы были в Барнауле. Но вы думаете о том, какое вы сейчас оставляете впечатление? Вот вы говорите, народ, мол, подл, и, так сказать, не знает истории.
Так, что-то у нас заело.
Монету только именно не зная истории. То, что вы говорите о Екатерине с Вольтером, то, что вы говорите о выборах 96-го года. Ведь, простите, даже Горбачев открыто признавал, что по результатам тех выборов Зюганов выиграл.
Интересно, откуда он это узнал?
Их отличие от выборов последних, которые вам нравятся, тем, что последние выборы соответствовали так или иначе воле явления народа, а те полностью ему противоречили. Зачем вы так мелко, по мелочи врете? Скажите, пожалуйста.
Да, вот это мы сейчас вас выключим, чтобы вы не позволяли себе хамить.
Да, Николай, я не буду в ответ на ваше хамство вам хамить. К тому же, пусть о том, что я якобы сказал, что народ подал и не знает истории, останется на вашей совести. Я, разумеется, такого не говорил никогда. Это говорил сегодня иносказательно Дмитрий Анатольевич Медведев, когда дал понять, что наш народ не созрел для демократии, что менталитет не тот. Вот. Поэтому, ну, оставайтесь при вашем мнении. Я не считаю, что я хоть где-то, хоть на малый миллиметр солгал, когда говорил о выборах 96-го года или о нынешнем фарсе, который называется выборы. Оставайтесь при вашем мнении.
Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, да, скажите, пожалуйста, у меня вот к вам два вопроса. Когда Путин заберется на мавзолей, это первый вопрос, это короткий, может отвечать, может и нет.
Что сделает?
Когда он заберется на мавзолей.
Заберется на мавзолей?
Да. И скажите, вот если идет избирательный процесс президентских выборов. Mm-hmm. Ведь человек, голосующий, как правило, выходит на дорогу, садится в машину, когда у нее есть деньги. Mm-hmm. Но у населения денег нету. Mm-hmm. Он нищий в массе своей. Он не имеет права голосовать. Но ему шофер говорит: садись, поедем. Он садится и едет, доезжает до места, он говорит: плати, денег нету. А он говорит: хорошо, я тебя довез, денег не надо, но ты терпи. Ну, mm-hmm. ты меня терпи. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ваша страна, да, должна терпеть. Mm-hmm.
Mm-hmm. То есть хорошее такое насказание.
Да, 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 аллегория ваша понятна. Я что вам скажу? По поводу того, когда Путин заберется на мавзолей, я не знаю. Может быть, 9 мая, посмотрим, может, ждать осталось недолго. А что касается того, что если людям у людей нет денег, это правда, то у них нет особого выбора. Вот с этим бы я, пожалуй, не согласился. Дело в том, что я же в Думе представлял Алтайский край все эти годы. Не самый богатый регион в стране, а на самом деле, к сожалению, один из самых бедных по уровню доходов. Вот. Но пока там были свободные выборы, у нас все время менялись губернаторы. Вот, например, в свое время Суриков Сан Саныч обыграл действующего губернатора Коршунова Льва Александровича. А потом самого Сурикова обыграл Михаил Сергеевич Евдокимов, всем хорошо известный. Понимаете? То есть это я не вижу... Какая-то связь, наверное, есть между толщиной кошелька и демократией. Но, честно говоря, я вот думаю, что если бы нашим людям сегодня, даже при невысоких доходах, дали возможность объективно сравнивать разных политиков, разные точки зрения, разные программы, выслушивать критику, анализировать, они бы сделали рациональный выбор не хуже, чем это сделали мои земляки на протяжении нескольких губернаторских выборов. А сейчас, да, конечно, когда есть одна точка зрения на телевидении, когда есть длинный список запрещенных политиков, которые теперь никогда не могут высказывать свою точку зрения на телевидении, когда навязывается одна партия, один кандидат, безальтернативно, абсолютно, без критики какой бы то ни было, ну какой у людей выбор? Естественно, у них нет никакой альтернативы.
Изменятся ли отношения Беларуси и России после победы Медведева, интересуется еще один нас.
Нет, конечно, они уже определились. Это отношение лукавства. Мы делаем вид, что объединяемся в союз, а на самом деле идет торг, цены на газ, приватизация Белтрансгаза и так далее. И так
транзит.
Далее. Транзит. Я надеюсь только на одно, что все эти игры околополитические, околоэкономические не приведут к разрыву наших народов. А это, кстати говоря, происходит последние годы, каждый год. В Белоруссии число людей, выступающих против союза с Россией, растет. И резко растет, к сожалению, негативное отношение к России в Белоруссии. Вот из-за всех этих действий.
Ну, давайте последний вопрос. Александр из Москвы, пожалуйста.
Приветствую всех говорящих, всех слушающих.
Добрый вечер.
У меня два вопроса, Володь, тебе.
Да.
Значит, вопрос первый. Вот вы хорошо, конечно, знаете, в истории, там, политики, там, действительно профессионально этим всем занимались.
Спасибо.
Мне понравится, да. Так вот, слушать ваше одно удовольствие. Так вот, скажите, спасибо, пожалуйста, было где-нибудь такое в истории, чтобы свобода где-то сверху вот людям даровалась, и они, так сказать, спокойно ее где-то брали? Не кажется ли вам, что вот мне так кажется, что свобода все-таки это дама такая, что она отдается только тому, кто готов за нее умереть? Вопрос первый.
А второй?
И вопрос второй. Вот по Касьянову. Вы понимаете, в чем дело? Мне интересно, конечно, было бы, чтобы он мог поучаствовать в гонке, не потому, что он выиграет, это понятно, что не выиграет, а что он мог бы рассказать, он же очень много знает, как команда вокруг Путина вдруг стала управлять огромными финансовыми потоками.
Александр, спасибо, но времени очень мало, пожалуйста.
Спасибо, хорошие вопросы. Были ли случаи, когда свобода была сверху? Конечно, были. Я вам скажу, что, скажем, послевоенная Германия, да?
Япония.
Послевоенная Япония. Это было решение не только американцев, которые там держали и держат военные базы, но и элит этих стран, того же Аденауэра и тех же молодых японских офицеров, которые сказали: все, хватит, давайте делать современные политические институты. И они это сделали. Народ на самом деле в Японии не был к этому готов. Или возьмите Индию. Слушайте, вот нам говорят, русские не дозрели для демократии. Индусы, что ли, дозрели с их кастовой системой, с их многокультурием, многорелигиозностью,
полвека живут так,
колониальной системой. Но элиты, тот же Джавахарлал Неру, тот же Махатма Ганди, они создали систему политических институтов, конкуренты и так далее. Что касается Касьянова, ну а что мешает Михаилу Михайловичу сейчас рассказать всю правду, вне зависимости от того, зарегистрируют его или нет? Я думаю, это многим было бы интересно.
В чем вы видите свое политическое предназначение, спрашивают сейчас?
Я вижу в том, чтобы попытаться все-таки в ближайшие годы что-то сделать на демократическом фланге успешное, потому что последние годы — это годы сплошных неудач.
Ну что ж, спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Владимир Рыжков, в прошлом депутат Государственной Думы России и сейчас независимый, свободный политик. Надеюсь, не в последний раз мы еще встретимся в эфире «Радио Свобода». Я напомню, что 22 января итоги дня подведет в эфире программы «Время свободы» Андрей Шарый. Атаки на Михаила Касьянова, гражданский форум и гражданское общество и Дмитрий Медведев, падение фондовых индексов на биржах в разных странах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.